Здравствуйте, Шавуатов, Агутовох, хорошей недели. Мы находимся в Мишлей, который на русском называется Притчи, 218 урок. Мы в 24 главе и достигли предложения номер 29, которое звучит, начнем с иврита, таким образом, секунду, вот. Альтамарка ашера саликен и асело, ашифла ишке пэуло. До сих пор мы говорили, что человек не должен быть лжесвидетелем, не должен плохо относиться к людям. А теперь, что касается такой заповеди «Лотин Тора, Лотин Ком», сейчас я ее объясню. Говорит Шломо а-Мелех, не скажи, как он поступил со мной, так я поступлю с ним, и воздам я человеку по делам его. Так говорить будет неправильно, что я воздам по делам так, как он поступил со мной. Вначале, наверное, все-таки мы прочитаем Мальбим, потом немножко обсудим. Мальбим говорит, не скажи так, как он сделал со мной, так я сделаю с ним. Также, если он сделал это со стороны того, что он обычно вот, делает такие вещи, что он, такой у него мингак, такой у него обычай, так вот он постоянно делает, он берет и нанимает себя в качестве лжесвидетеля. То есть за деньги он лжесвидетельствует. Не скажи, что поскольку я его заловил на том, что он вот так вот нехорошо себя ведет, то я отвечу ему по его действию. Так ты не можешь делать в любом случае. То есть если ты столкнулся с человеком, который заработок, которого работает лжесвидетелем за деньги, то ты не можешь поступить с ним согласно с тем, что он сделал с тобой. Теперь я решил, что мы вначале прочитаем Гаона, а потом обсудим. Гаон говорит, не скажи, что я сделаю ему так, как он сделал мне. И я отвечу ему в соответствии с его действиями. Иньян, суть этого. Человек не должен сказать, что я сделаю Гакодыш Баругу. Если вы помните, то прошлый пасук, который говорил о том, что нельзя быть Эдхинам, свидетелем напрасным, последний пируш Гаона говорит о том, что человек не должен читать шма без каваны. Поскольку шма – это эдут, свидетельство о единстве Творца, то человек, который читает шма без каваны, которая положена при чтении шма, такой человек, мы в прошлый раз остановились на нескольких из этих каванот, эти каванот можно перечислять до следующего воскресенья без проблем, у нас хватит времени. Вот, но есть определенные каванот, которые более или менее основные. В частности, то, что Всевышний один и един. То, что Гавайя Гуга Элаким, Гашем он Элаким, Всевышний наш Бог. То, что я принимаю на себя Оль Мицвот, Оль Малхут Шамай, я принимаю на себя иго и небесного рабства. И то, что я на себя и на все четыре стороны, на все вверх-вниз, на все семь ракиот, и на все поколения своих детей принимаю то, что Всевышний наш Бог и Всевышний един. Это такие основные каваноты, не вдаваясь в них, поскольку о них я поговорил в прошлый раз. Так вот, человек, который этого не делает, он называется Эдхинам. Он делает идут свое свидетельство, которое сделано бахинам просто так. Просто Дерих Агав, я возвращусь к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, про вот это понятие Эдхинам. Есть еще пара накудот, которые существенны. Человек, который читает шма без тфилин, то есть выполняет митсу чтения шма, не надевая тфилин и не надевая цицит. А в шма входят слова «Навяжи их знаком на твою руку, и будут знамения между твоими глазами». Я привел так, как переводят обычно в русском переводе, но перевод несколько вольный. «И будут елахалеот аль едеху лататафот бейнейнеха». Будет «от» знак между твоими глазами, «тататафот». Что такое «тататафот»? «Тататафот». Гемора Мистапеке сомневается, как правильно это перевести. Принято по-русски переводить как знамение. К знамениям это, честно говоря, не имеет никакого отношения. И будут четыре знака между твоими глазами, четыре головных твилина. Таким образом, заповедь твилин находится в парша, в отрывке, который мы читаем во время чтения шма в двух местах. Поэтому человек, который читает шма без твилин, про него тоже сказано, что он свидетельствует, идут шекер или идут хинам. Ложное свидетельство, бессмысленное свидетельство. Поэтому шма, когда мы молимся шма, мы стараемся. Во время утренней молитвы евреи надевают перед шма, евреи одевают твилин, то есть они надевают в начале утренней молитвы, и шма молятся в твилин. Если произошли какие-то события, в связи с которыми человек не может надеть на тфилин. Ну, я привожу какой-нибудь пример. Не может надеть тфилин, не надевает тфилин по каким-то из причин. Какие причины могут быть для того, чтобы человек не надевал тфилин? Одна из причин состоит в том, что человек, например, есть время чтения шма, утреннее время чтения шма, и оно кончается, я говорю сейчас специально неверные цифры, предположим, в 8 часов утра кончается время чтения шма. И я хочу, в связи с тем, что время шма кончается в 8 утра, то я хочу прочитать шма до шахриса, потому что шахрис у меня есть только в 8:30. В каком-нибудь тьме таракани, где нету шахриса каждые 5 минут, поэтому шахрис бывает только в одно время, в 8:30. Поэтому я хочу читать шма в какое-то время чуть более раннее. На эту тему у нас возникает вопрос. Я хочу прочитать шма и после этого молиться. Должен ли я одеть тфилин и читать шма? Или достаточно прочитать шма и потом спокойно, поскольку я все равно надену тфилин, многие поским разрешают прочитать шма без тфилин, поскольку я все равно потом прочитаю его в тфилин, поэтому это не называется идут шекер. Теперь мы вернемся, поскольку для того, чтобы понять Гаона в этом пасуке, нужно было вспомнить предыдущий пасук Гаона. Он говорит, что то, что сказано «не отвечай человеку по его действиям», это связано с тем, что человек не должен сказать, что «я сделаю Всевышнему так, как он сделал мне», что он создал Ецергору, и я буду делать так же, как он сделал. То есть не отвечай тем, что тебе сделано. Тебе Всевышний сделал Ецергора, не скажи, что поскольку Ецергора создана Творцом, то Творец знает ее, понимает, что я нахожусь в испытании, поэтому я пойду на поводу у этой Ецергоры и буду делать то же самое, так, как мне советует Ецергора. То есть я дам человеку в соответствии с его действиями, что действие происходит в Эстер, в сокрытии, как я объяснял в книге Ишаягу. Я не понял, что он имеет в виду, я открыл это место Ишаягу и не понял, в чем заключается та ссылка, которую дает Гаон, что он объяснил там, чего здесь нету. Но он говорит, что действие человека, как правило, находится в Эстер, в сокрытии. И там сказано, что это Поэль Гашем, все, что делает Всевышний, Лоя биту, вы не можете узреть, вы не можете увидеть. Сокрытые действия Всевышнего можете увидеть. Поэтому, этого Гаон не пишет, я просто поясняю. Поэтому, когда мы говорим о тех действиях, которые были совершены внутри человека, у него появилась Ецергора, то не скажи, что Всевышний, раз Всевышний создал мне это желание, то я имею право идти на поводу этого желания. И если бы Всевышний этого не хотел, то этого бы не произошло. Нет, такого говорить нельзя. И то, что сказано, «Легашиф лешлухей давар», для того, чтобы было отвечено тому, кто тебя послал, тот, кто выполняет это послание, здесь сказано, что не скажи, что я ему отвечу в соответствии с тем, что он мне сделал. Кмо, подобно, шепааль оти, что человек сделал со мной, бахисарон, сейхель, вамгарец. Какой-то человек сделал мне какие-то действия, которые видны, что это глупые действия, действия, которые невозможно правильно рассчитать. И в такой ситуации, когда эти действия были сделаны, то ты не должен отвечать в соответствии с теми действиями, которые произошли. Эла, тига ацмеха, беторот, ваашем исеха. Проверяй себя, то, как Гакодыш Барагу тебе будет помогать, как сказано, игатио мацати таавин. Я старался и нашел, поверь мне. Что имеет в виду Гаон? Здесь есть две накуды. Накуда одна по отношению между человеком и Всевышним. Это накуда связано, этот элемент связан с тем, что ты не должен идти на поводу своей Ецергоры, сваливая на то, что я делаю то, что хочет Всевышний, для этого он создал Ецергору, чтобы я так себя вел, и если бы Гашем не хотел этой авейры, то он бы не создал возможность ее сделать и не поставил меня в ту ситуацию, где я оказался, и поэтому ничего страшного в том, что я сделал, нету. Это один из элементов, который очень часто встречается в человеческой жизни, потому что человек, у него ну, я не знаю, такое свойство, что всех людей он судит, лыкав суд, всех людей он должен судить с лучшей стороны. Но, как правило, с лучшей стороны человек судит только себя. Остальных он всегда находит какие-то изъяны, какие-то недостатки. У самого человека, у него должен быть подход совершенно другой. Подход должен быть в том, что человек как бы должен увидеть, почувствовать, что несмотря на тот несайон, на то испытание, в которое меня поместил Всевышний, я не должен делать, полагаться на случай, который вот так вот случился, и должен вести себя так, как требует от меня Тора, а не так, как требует меня тот, кто меня в эти условия поставил. И то же самое по отношению к людям. Бывает ситуация, когда я общаюсь с каким-то человеком, я вижу, что он сделал неверно. Я сейчас не говорю о предвзятой отношении, что мне всегда кажется, что я делаю правильно, а все остальные ошибаются, это понятно. Но я сейчас говорю про ситуацию, когда нету вопросов. Он действительно сделал на 100% неверно. После того, как я знаю, что этот человек сделал неправильно, тем не менее, я должен научиться не отдавать ему в соответствии с его поступками. Есть такая заповедь в Торе, о которой я уже начал говорить. «Лотинком вы лотинтор». Не, переведу это как слово «мстить», не занимайся местью. И Гемора объясняет, что означает, что человек не должен мстить. Есть два варианта этого, того, что может произойти. Первый вариант – это когда я пришел к Рувену и говорю: «Рувен, дай мне, пожалуйста, лопату». Рувен говорит: «Не дам». По той или иной причине лопату я тебе не дам. Ну, не дашь, не дашь, что я могу сделать? Ушел, взял лопату в другом месте, может, даже купил, выкопал яму, все хорошо. Прошло какое-то время, теперь Рувен ко мне приходит и говорит: дай мне лопату. Я могу отреагировать тремя способами. Первый способ – молча дать ему лопату. Второй способ – сказать: не дам, потому что ты мне не давал. Или показать, что это связано с тем, из-за того, что ты мне не дал, я тебе не дам, не обязательно это говорить словами, это можно как-то иначе проявить. И третий вариант – сказать, что я не такая сволочь, как ты, хотя ты мне не давал лопату, вот я тебе даю лопату. Последние два варианта, оба к ним относятся понятие, которое называется понятие «месть», что я мщу человеку, поступая по его поступкам. Это то, о чем говорит Шломо Амелех, что не надо отвечать человеку в зависимости от его действий. Должно быть поведение, которое называется правильным поведением, поведением Торы. И если человек по отношению ко мне не ведет себя так, как положено Торой, то Афаль Пихен, несмотря на это, я должен вести себя точно так же, как положено Торой, независимо от его поведения, и не возвращать ему. И сюда входят вот эти заповеди, две заповеди, Лотинков и Лотинтор, заповедь «не отомсти». И я сказал, что можно отомстить двумя способами. Либо напомнить, что ты мне этого не сделал, а я все равно делаю. Либо не сделать, потому что ты мне тоже этого не дал, я тебе тоже не даю. И следующий вариант, первый вариант, на который Гаон упирает, как комментарий к этому пасуку, поскольку пасук Мишли, отрывок, стих, как хотите, так и назовите, он говорит не только об отношениях между людьми, но и, как основной пшат Гаона в этом месте, основное объяснение, отношения между человеком и Всевышним. Человек, который ищет себе оправдание в связи с тем, что произошло, и в Израиле есть определенный определенный контингент людей, от которых можно очень легко услышать: ну что я могу делать, я не виноват, Ецер гора кафацалая, на меня набросилась Ецер гора. Ецер, это я не виноват, это Ецер. Человек, который подвешивает свои поступки под Ецер гора, безусловно, большая часть преступлений, если не все, человек делает из-за Ецер гора, который у него есть, и очевидно, что с Ецером справиться очень тяжело и так далее. Но человек, к которому приходит в гости Ецер гора, это, как правило, происходит каждую минуту его жизни, он должен постоянно находиться в состоянии милхамы с Ецером, настраивать себя против Ецер гора, и ни в коем случае не подумать даже Багава Амина, даже в такой отдаленной мысли, что раз со мной происходят какие-то вещи, значит, это и есть желание Всевышнего. Раз Всевышний создал Ецер гора, то он знает и понимает, что я могу быть побежден, поэтому ничего страшного в том, что я потерплю поражение, нету. Это ситуация, которая является, ну, как бы супер неверной, Поэтому Гаон утверждает, что это основное объяснение пасука. Не скажи, что так, как он сделал, я сделаю ему. Это первая часть пасука. А вторая часть пасука, и также по отношению к людьми в соответствии с их действием, это уже относится к заповеди между человеком и человеком. Таким образом, у нас появляются две грани объяснения пасука, о котором идет речь. И вот. И переходим к пасуку номер 30. «Проходила мимо поля мужа ленивого и мимо виноградника человека безрассудного. И вот зарос он весь крапивою, покрылась поверхность его бурьяном, и каменная ограда его обрушилась». Остановимся. Теперь меня просили, чтобы я на иврите тоже говорил эти псуким. Это не руководство просило, а кто-то из слушателей, поэтому я делаю. «Альсде иш ацель аварти», мимо человека ленивого, мимо поля человека ленивого я прошел. «Валькерем адам хасар лев», и прошел я мимо виноградника человека, у которого не хватает сердца. Как он перевел нехватку сердца? Безрассудного он перевел. «Хасар лев», тот, у кого не хватает сердца, это дословный перевод. Мальбим объясняет, что поле, оно требует много работы, которые требуется делать работникам на поле или хозяину поля. Это хреша, поле надо пахать, зрия, сеять, кедома и тому подобное. Думаю, что урожай тоже полезно снимать с поля. Человек ленивый, он не будет работать на поле из-за своей лени. Виноградник, он уже посажен один раз, это многолетнее растение. И там не нужна постоянная работа, которая настолько много, но нужно его охранять для того, чтобы он не испортился. Ну, какие-то вещи, понятно, что надо делать, но, в принципе, он уже посажен, теперь он будет расти самостоятельно. И это то, что делает ленивый человек. Ленивый человек, он вместо зерен, зерновых культур, он будет сажать виноградник. Но человек, который хасер лев, у которого нет сердца, и как перевел на русский переводчик, безрассудный человек, он не пойдет, не поймет такого гефседа, такого ущерба, который к нему придет в винограднике, если виноградник не хранит. То есть, если поле просто не хранит, то ты ничего не получишь, ну и ничего не потеряешь. Потому что не вырастет зерно, ну не вырастет в этом году, вырастет в следующем. Но человек, который совсем не задумывается о том, что происходит, кроме лени, и у него есть виноградник, и он не будет его охранять, то этот виноградник, человек опустит руки от виноградника, не будет делать ничего. И понятно, что если ничего не делать в винограднике, то результат будет немножко худший, чем ничего не делать в поле. Вот он весь зарос крапивой, покрылась поверхность его бурьяном, каменная ограда его обрушилась. Я следующий пасук, потом в Гаоне мы прочитаем два одновременно. Он говорит, «Ине ала куло». Весь виноградник целиком, он покрылся кимусним, косу. Покрылся кимуснимами, как переводчик перевел, что такое кимусним, что это крапива, какой-то вид сорняков, он перевел это крапивой, в современном языке я не знаю, есть ли такое слово. Косу панав харулим, а его лицо виноградника, оно покрылось, поверхность его покрылась бурьяном. Я, простите, по-русски этих слов не очень знаю. Собственно, на иврите тоже примерно так же. «Вегедер аванав нерса», а каменная стенка вокруг виноградника была разрушена. Это я знаю, что такое каменная стенка. С остальными сельскохозяйственными проблемами хуже обстоит дело. Он объясняет, что он весь покрылся крапивой. Говорит Мальбим, обращает внимание только на одну накуду, что все слова, которые здесь употреблены, они поставлены в мужском роде. И почему это сделано? Потому что виноградник и в поле, они оба в мужском роде. Больше Мальбим ничего не заинтересовало. И говорит, что виноградник, он, его лицо было покрыто, но мы перевели как бурьян, я не знаю другого слова, и стенка была обрушена, никаких комментариев нам не дают на эту вещь, кроме грамматического правильного прочтения слова «косу», с какими огласовками они должны быть прочтены. Окей. Гаон, он говорит, что прошел я мимо поля ленивого человека. Как сказано, пойдите и лахму балахми, кушайте мой хлеб, шатубы яин висахти, и пейте вино моих масахтот. Лехем, что такое лехем? Хлеб. Это галахот. Это галахот. В друшей гатора, и это также те друшим, те драшот, как их сказать по-русски, мидрашим, толкования, которые даются у Торы. Это хлеб, это то, чем насыщается человек, галоха лемайса, то, как выводится галаха, как надо делать, и то, как даршим, как мы выводим какие-то галахот из псуким. Яин, вино, о котором идет речь, который мы пьем, это агадот, который есть в шасе, агадот шас. Ашер багем, что в них гнузим коля садот, в них спрятаны все садот, все тайны Торы. К Моше Амру, как сказано, «Ат арбаим шаним михла меали», что до 40 лет михла меали, микан вейлах мишта меали. До 40 лет более полезно кушать, после 40 лет более полезно пить. Я знаю, что в России некоторые люди начинают раньше. Но, в принципе, Шлома Амелах рекомендует до 40 лет еда, после 40 лет питье. И это сказано в Геморе. Эйзеу ашир. Понятно, что имеется в виду или нет. До 40 лет основное изучение Торы – это пшада пашут, простое объяснение, мишноэс, геморот, шас и поским. После 40 лет – агадот, которые все базируются на тайнах Торы. И известно, что Тагаона, здесь он ее очередной раз говорит, о том, что основная часть Талмуд Торы – это скрытые части Торы, которые человек должен учить после того, как он хорошо будет знать все остальные. Но остальные открытые части Торы человек должен выучить до 40 лет, хорошо, полностью, потом повторять, естественно, регулярно, не отходя от них. Но агадот, которые... гнузим, в которых находятся все садот, все части Торы. Опять же, это Шита Гаона, я не знаю, если кто-то, кто на нее спорит, думаю, что да. Думаю, что это немножко спорит Бриски Ров с этим, но не будем в это входить, поскольку мы находимся внутри комментария Гаона Мивильна. Он считает, что все агадот шаса, в них находится все содержание садот Торы, тайной части Торы, то, что сегодня принято называть Каббала. И поэтому до 40 лет надо... основную еду, а после этого питье. И это то, что сказано в Геморе. Кто такой Эйзеху Ашир? Гемора говорит, Геморе в Шаббат, говорит, кто такой богатый человек? Тот, у кого есть Мия Крамим, Умия Садот, Умия Вадим. Человек, у которого есть 100 виноградников, 100 полей, 100 рабов. Точка. На этом кончается пируш Геморы. И Гаон задает вопрос, что зе тамуга, и это не очень понятный пируш. Раша добавляет там в Геморе, основной комментарий Геморе это Раша, и говорит, тейма аль тейма, удивительно, то, что объяснено, кто такой богатый человек, и объяснено 100 виноградников, 100 полей, 100 рабов, спрашивает Раша простой вопрос, ломайнов камина, какая разница, кто является богатым, кто является средним, кто является бедным. Когда мы задаем вопрос, кто является Талмид Хохамом, окей, более или менее понятно, какую тему идет речь. Но кто является богатым человеком, для чего Геморе это выяснять? И майнавка мина, лемитра хлаадури амилта, что надо трудиться и пытаться дать ответ на этот вопрос. Понятно. Объясняют комментаторы Раши, что Раши имеет в виду, что это за вид богатства, которые человек должен попытаться достигнуть. О каком богатстве идет речь, человек должен попытаться его достигнуть. Фимаши Нидбейр и Тишопер, говорит Гаон, в соответствии с тем комментарием, который я только что дал, все понятно. Что такое Миасадот, что такое 100 полей? Это 100 галахот, которые человек учит, обучаясь галахи каждый день. Но Гаон пишет, надо учить 100 галахот каждый день. Что такое миакрамим, миавиноградников? Это 100 агадот, которые человек должен учить каждый день. Что такое миавадим, 100 рабов, которые должны быть у человека? Это 100 мицвот, которые человек должен делать каждый день. Или другое объяснение, что такое 100 мицвот, это 100 брахот, которые должен учить. Есть гемора Минухас, которая говорит, «Ман манин мицвос». Кто может сосчитать мицвот? А водим лони скоруба пасуки, я Гемору привожу. Рабы не упомянуты в пасуке. Но в Геморе упомянуто что такое аводим, кто такие эти рабы, это мицвот, который человек делает, который за него работает в этом мире, и брахот, который он говорит. Я сейчас еще вернусь к этому. И это то, что сказано по поводу поля ленивого человека. Что за поле ленивого человека? Ленивый человек – это человек, который бааль галахот, который учит галахот, но ацаль багэм, но он ленится в этом учении. Поскольку учить галахот нужно игия, нужно старание, нужен труд, нужна работа, короче говоря. Человек, который учит галахот, но лениво, поэтому у него не очень удачно это получается. Керим Адам Хасер Лефи. Проходило между виноградника человека, у которого не хватает сердца, бессердечного, или, как там у нас было сказано, безрассудного. Это человек, который Бааль Агадот, который владеет Агадот, в которых спрятаны все тайны Торы. Поэтому сказано, что он Хасар Лев. То есть человек, который должен бы познать все Агадоты, узнать все тайны Торы, это Адам. Его называют словом Адам. Адам – это высшая степень понятия человек. Есть Бен Адам, есть Энош, есть Адам. Адам – это наиболее верхний уровень понятия человек. Это хохма человека. Иш сказано про слово Галахот. Адам сказано про слово Агадот. И проходил я мимо человека, который ни то, ни другое, или того не делал. То есть человек, который уровень его, его задача в этом мире – это галахот, а он ленится. Человек, задача которого агадот, а он не понимает этого и не занимается этим. Я проходил мимо этого человека, и вот увидел результат. Я даже не знаю, просто здесь гаон надолго, поэтому, может быть, надо чуть-чуть задержаться на этом пасуке до того, как мы начнем читать следующий пасук. Обратите внимание на то, что здесь всюду сказано «Мия галахот», «Сто галахот», «Сто брахот», «Сто агадот», который человек должен проходить каждый день. Заповедь Талмуд Торы, заповедь изучения Торы, понятно, что это заповедь, которая, ну, как бы указано, что Талмуд Тора кенегед кулам, изучение Торы равно всем мицвот целиком. Поэтому важность заповеди Талмуд Торы и количество ее – это «Элу дворим шейн лаем шиур», вещи, которого нету предела. Но хахамим дали какой-то минимум, который Гаон выражает в минимуме – 100, каждый по 100. Откуда взялись это 100? Во время Давида Мелаха, во время царя Давида был очень сильный голод, несчастья, которые были в Эрец-Исраэль. И Давид Мелах, я не буду входить в детали, он сделал такону, постановление, которое вошло в Шульхан Арух, в Гемору, а потом в Шульхан Арух, что каждый человек в Израиле, во всяком случае, каждый мужчина, женщина, не факт, что да, обязан говорить каждый день 100 благословлений, 100 брахот. 100 брахот, 100 мицвот, каждый из них притягивает определенный свет Гакодаш Барагу, соединяет нас с светом Инсов Барагу, с бесконечным светом Всевышнего. И это постановление 100 брахот, оно постановлено Давидом и его Боездином для того, чтобы не было каких-то страданий в мире, уменьшить магифот, страдания, эпидемии и так далее в мире, для того, чтобы, поскольку как бы в мире существует все, что есть, беды и страдания, радости, веселье, это прямо пропорционально двум, ангагот, двум определяющим поведением Всевышнего в этом мире, управлением этим миром Всевышним. Одно из них – это гилуй по ним, раскрытие лица. Другое – гестер по ним, сокрытие лица. В другом варианте те же самые слова – это медад один и медад хесед, мера суда и мера бесконечного добра. Гилуй по ним, ор по ним, шелякодаш бургу, раскрытие света Всевышнего приводит к тому, что оно убирает тьму, гестер по ним, рождает тьму. Убирать тьму само по себе, убирание тьмы – рождает некое веселье, некоторую радость, некоторое счастье, которое есть в мире. А Эстер по ним, сокрытие лица Всевышнего, несет в мир горе, страдания, хошах, отсутствие света, темноту и так далее, и так далее. Человек, постановление 100 брахот, которые были сделаны, это постановление Давида и его Боездина, оно приведено в Шульхан Арухе, постановление, которое приводит энное количество света в мир, поэтому каждый хаяв говорит 100 брахот каждый день, лашон Шульхан Аруха, хаяв адам ламар мия брахот бахольем. Обычно каждый день эта проблема не вызывает, поскольку каждый день мы молимся Шмона Эсера 3 раза в день. 3 Шмона Эсера – это 19 брахот умножить на 3, это уже грубо 50, 6,57 брахот. Плюс к этому все утренний брахот, в результате их тоже набирается 18 и так далее. Два раза поесть, сходить в туалет. Это уже 100 брахот, которые легко набираются каждый день без всякой проблемы. Проблема возникает в шаббат, Рош ха-Шана, в праздники, когда вместо того, чтобы молиться 3 шмонесра, 3 раза по 19 брахот, мы молимся 4 раза, но по 7 брахот. И, соответственно, мы молимся вместо грубо 60 брахот, мы молимся 20 брахот. Поэтому, соответственно, я округлил. Соответственно, мы теряем какое-то количество брахот. Такой подсчет, который делает, показывает, что если человек благословляет все брахот, которые текнул у нас внутри, внутри сидура, шаббат, то ему не хватает 21 брахи, 21 благословление, которое не хватает до мия брахот, который мы говорим. И эти 21 браху, можно сказать, я учитываю сейчас и кидуш, и берхад амазон, которые мы говорим, и все эти вещи. Поэтому принято на трапезу в шаббат давать дополнительно, например, приаэца, дама, шиаколь, вот какие-то такие 3 брохи. Если мы добавим каждую суду по 3 брохи, то это уже 9, 21 минус 9 у нас остается совсем немного, каких-то 12 брахот. 12 брахот, в принципе, если постараться это сделать, то это можно восполнить, когда броха после похода в туалет, и минеби самим, когда мы нюхаем, вдыхаем какие-то мятные вкусные запахи, то, в принципе, эти 12 брахот достаточно легко восполнить, если стараться это делать, во всяком случае, так просто это не очень получается. Вот, и таким образом мы выходим на 100 брахот. 100 брахот – это наиболее легкая часть этого постановления. Гаон говорит о том, что поле, у которого есть человек, это человек, который выучивает за день 100 галахот. Виноградник, который есть у человека, это 100 агадот, 100 видов каких-то частей Торы, которые связаны с Агадой, которые Гаон объясняет, что это Садода Тора, 100 скрытой части Торы, которые существуют, это значительно тяжелее, чем 100 брахот. Бифраш, что очень трудно понять, как их разделять, где закончилась первая, начинается вторая, поскольку Агадот идут подряд, Галахот идут подряд и так далее. Но, тем не менее, это то, что он говорит, что ленивый человек, это тот человек, который проходил и между поля ленивого, который не выучивает 100 видов галахи, не выучивает 100 видов агады и не говорит 100 брахот в день или не делает 100 мицвот в день. Это два лашона, два мнения, которые есть внутри Гаона в его комментарии. Вот, теперь мы двинемся немножко дальше. Следующий пасук очень сложный, но попытаемся с ним как-то разобраться. Он говорит, Мальби мы на него уже прошли, он говорит, что я увидел у этого человека, что в его поле виноградники покрылись крапивой, бурьяном, и, как это, забор, который был каменный забор, обвалился, поскольку человек ничего не делал для виноградника, для поля и так далее. Говорит Гаон, камышаним, это куцим, агадлим сабив асаде. Это какие-то колючки, которые растут вокруг поля. Не знаю, может быть, действительно имеется в виду крапива, какие-то колючие колючки, которые растут вокруг. Сорняк, но сорняк не просто сорняк, который лишний, но который еще и вредит, колется. Косуп анав харалим. И вот лицо виноградника было поросшее бурьяном. Это асавим, который сарфим юдей. Объясняет Гаон, что это такой вид травы, который обжигает руку того, кто к ним прикасается, и делает ожог на руке. Я бы сказал, что комментарий, который привел слово камышаним как крапива, а харалим как бурьян, он немножко ошибается, потому что здесь, в Гаоне, во всяком случае, следует из Гаона, что харалим – это и есть крапива, которая обжигает руки, делает квию, делает ожог на руке. А что такое камышаним? Это какие-то простые колючки. Честно говоря, я небольшой специалист по колючкам, но понимаю, что это плохо. Имеется в виду, что про поле сказано слово «иш», слово «человек». Человек «иш» – это одно из, в 30-м пасуке, в прошлом пасуке было сказано, это одно из низких проявлений понятия «человек», что это понятие «галахот». Речь идет о человеке, который целый день учит Тору, выучивает 100 галахот в день, и тем не менее, поскольку он учит галахот, к нему относится слово «иш», а не «адам». Кумшаним, вот эти вот колючки, они находятся снаружи поля. Есть поле, и вокруг него находятся колючки. Про виноградник, про вино, то есть про агадот и садот, которые являются истинной хохмой Торы, про них только не подумайте, что я сейчас агитирую за изучение Каббалы против изучения Галахи. Безусловно, что основная, главная часть изучения Торы – это галоха лемайса, то, как правильно делать, то, откуда это растет. Галоху невозможно учить без Талмуда, поэтому основное изучение Торы должен быть Талмуд Бавли с комментариями и решением первых, вторых, последних комментаторов на это до вывода галохи лемайса, до того, как мы не дойдем до галохи лемайса, который вытекает из этого Талмуда, и драшот, который сам Талмуд делает – из Мидрашим, из Драшот, который базируется на Псуким. От Пасука дойти до Халахи – это и есть хлеб Торы. Но про Садот Тора, которая более высокая мудрость, мудрость, связанная с знаниями о Творце уже, лично о Творце, его каванот, создание, каванот – это намерение создания миров, способы управления миров, и то, как каждая мицва, кавана мицвы, влияет на эти миры, эти садот Торы, которые выражены в Агадот Талмуда же, про них сказано, что это Касуп Анав Харалим. Люди, которые ленивы и не занялись этой частью Торы, они приведут к тому, что весь виноградник покроется крапивой. Что хохма, если человек ошибается в ней, она начинает сжечь его и сжигает самого человека. И это соответствует понятию «меа авадим» – «ста рабов». То есть рабы, которые используются не по назначению, они делают немножечко восстание Спартака, и результат рабов, которые неправильно служат, не работают на поле, а восстают против, это некоторая революция, которая всех прибивает и сжет и так далее. Поэтому здесь сказано, что «гадер аваним» – что такое «гадер аваним»? Это забор. Каменный забор, который окружает поле, он обвалился, о нем сказано. Обвал этого каменного забора – это мицвот. Мицвот д'орайса и мицвот д'рабанан. В основном это речь идет про мицвот асе, заповеди делай, и заповеди, которые газру рабанан. Мы все время говорим о том, что заповеди, которые установили наши мудрецы, они делятся на три вида. Есть мицвот, таканот и гзерот. Так гзерот, который установили рабоном, это заповеди, которые являются оградой для того, чтобы человек не нарушил Тору, не пришел к нарушению Торы. В свою очередь, заповеди Торы являются тоже оградой для человека, чтобы он не пришел к состоянию того, что он разрушает мир. Поэтому даны заповеди Торы для того, чтобы мир мог существовать благодаря этим мицвот. Вот, таким образом, первый пируш, который дает Гаон на эти два предложения, он состоит в том, что человек, который ленивый и не выполняет то, для чего он создал мицву в жизни, он делится на два вида лени. Здесь речь идет о, не о каких-то, на самом деле речь идет о всех мицвот, но начинает он с поля и виноградника, это две части Торы. Тора делится на четыре части: пшат, ремеш, драш, сот. Пшат и драш – это два из них одинаковые, которые являются какими-то, ну, углубленный пшат. Два видами понятия пшат простого смысла Торы. Ремес и сот – намек и тайны. Это то, что он здесь называет агадот. Это второй уровень Торы. Уровень Торы, который называется хохма, скрытая хохма Всевышнего, которая дается немногим, но… Почему она дается немногим, я не знаю, может быть, многим. Тем, кто стремится к ней, она дается. И человек, который ленится в этих двух вещах, он приводит к тому, что все в мире постепенно разрушается. Нету ни хлеба, ни вина. То есть разрушение галахот, этот человек просто не знает, как ему правильно себя вести. Когда же он ленится в понимании того, что творится в этом мире, и функции каждого человека, каждого существа и Всевышнего, и так далее, то это уже приводит к более серьезным последствиям, фактически к восстанию рабов, к разрушению мира. И относительно Гадер Аваним, относительно того, что существует каменный забор, об этом сказано, что это мицвот, и человек, который приходит в нарушение заповедей, он разрушает не только изнутри весь мир, и Тору, но разрушает ее и снаружи. Вот, это первый комментарий. Говорит Гаон еще один комментарий, который здесь существует. И здесь очень похожий комментарий, вероятно, тот же самый, с небольшими изменениями. Гаон написал на комментарии к Масекте Брахот, есть комментарий Вильнинского Гаона на некоторые агадот, которые есть в Талмуде. И вот он написал на Брохас Давхет, очень похоже этому, но с небольшими изменениями. Скорее всего, просто изменения не для того, чтобы что-то сообщить, а просто вот так вот переписчик или сам Гаон немножко другим языком изложил. Но, тем не менее, остановимся на этом. Он говорит, что есть понятие «саде иш» – «поле человека». Как написано, как написал Адонира Амари Рабиби Перушали Аброхас, то есть тот, кто сейчас это приводит, он приводит это как комментарий Вильнинского Гаона из Брахот. Это уже не написано самим Гаоном, а приводят его ученики. И он пишет о том, что Брахот это приведено в скрытой части объяснения Перека Роэ. То есть есть, я не взял с собой эту книжку, но здесь, в общем, оно почти все приведено. Есть Пируш Гаона на Кама Агадот, Пируш Гаона на несколько Агадот, и вот это находится в Переке Роэ. Там написано. Беназай говорит, Гешкем Вэца, Гаарев Вэце, где шлоти трахек, мишемиш вишав, вальта тышев в тимшамеш. То есть сказано, встань рано утром и выйди, и вечером тоже выйди, для того, чтобы не отдаляться далеко от солнца и возвратись, и не окажись сидящим и не понимающим, где и что находится. Несмотря на то, что объяснение пшата здесь очень понятно, что человек, который не утром должен выходить на работу, а не валять дурака, вечером должен вернуться заранее, не в полной темноте, чтобы не заблудиться. Тем не менее, здесь есть не только тело человека указание, но также указание человеческой души. Что человек должен освободить душу каждый день от каких-то чуждых мировоззрений и плохих медот, плохих качеств. Леэт мацо, как сказали оба Рабиносан, говорит Рабиносан, леэт мацо, зе тойра, во время, которое будет находиться, дословно, это кусочек из тфилин, из гилем, что это, что такое эт, время нахождения, это тойра. Марзутра говорит, что это бейдакисе, что это туалет. Что такое, что человек должен себя нормально вести? Первое объяснение во время изучения Тора, второе объяснение в туалете. Марзутра, говорит Гемора, там есть много мнений, когда человек должен себя правильно и хорошо вести. Марзутра выбирает туалет как основное указание, где нужно правильно себя вести. И говорит Гемора, что то, что сказал Марзутра, он сказал сильнее, важнее, чем все остальные. И на первый взгляд понятно, что здесь есть пэла, здесь есть какое-то удивление, что про бейт кисе это самое главное, важнее всего, даже важнее Торы. В начале, или это будет и концом тоже, но простое объяснение того, что имеется в виду. Что значит это бета-кисе? Здесь есть намек. Бета-кисе – это Алам-Азе. Есть Алам-Азе и Алам-Аба. Этот мир и грядущий мир. И есть тот мир, который существует после смерти, и мир, который существует во время оживления мертвых. Поэтому все эти миры указаны Амараем и Танаем в Геморе Брохас, который говорит, Танаем в Геморе Брохас, который один из них говорит, «Эт мацо, время нахождения, что это жена?» То есть «Нефиш Алам Атхия», та душа, которая будет основной во время оживления из мертвых. «Мита» – это время после смерти. То есть есть кто-то из Танаем, который говорит о том, что «Эт мацо» – это правильное поведение, удача, я не знаю, как это назвать, после смерти. Бейда-кисе – это этот мир. И здесь сказано, что Бейда-кисе – он самый основной из них, потому что вся прошат мутарит милаламазе бешем Бейда-кисе. То есть, почему Бейда-кисе называется этим миром? Любое отделение от этого мира, от того, что есть в этом мире, оно имеет кину, оно имеет вот название туалета. То есть выход отсюда, уход, афраша, отделение. Фрашот – это хождение в туалет. И также в Торе сказано, что если человек, про Тору сказано, Человек удостоился, Тора ему становится сам Хаим. Это становится лекарством для жизни. Не удостоился, это превращается в яд. Тора, ее иньян по отношению к душе, суть Торы по отношению к душе, как дождь по отношению к земле. Дождь выращивает растения, которые выращиваются на земле, причем выращивает все растения, без разбора. Он орошает землю, на земле вырастает, как, я не знаю, пшеница, которая необходима для жизни, так и какие-то ядовитые мухоморы, которые для жизни совсем не необходимы. То же самое происходит с Торой. Тора выращивает в душе и то, и другое. Поэтому человек должен после лимута, после того, как он учится, вот он закончил на сегодня обучение, час проучился, он должен уделить какое-то время. В Руах Хаим, Рав Хаим Воложенер выясняет, сколько времени нужно уделить этому, очень маленькое количество времени, для того, чтобы отделить псолот, шелуху, нечистоты от того, что он выучил, чтобы из этого, после того, как нечистоты выброшены, отделены от них, выросло понятие, которое называется иратхет, боязнь греха. И выросло то, что называется маасим тавим, хорошее действие. То есть человек, который учит Тору, без учения Торы все это абсолютно бессмысленно. Человек, который не учит Тору и пытается достигнуть уровня боязни греха, хороших вещей, это дворим бетельным, это пустая трата времени. Но человек, который учит Тору, Тора, как дождь, она выращивает разные силы в человеке. Поэтому он должен понять, что из этого должно быть оставлено, а что отделено. Что является икаром, что является псолотом, что является мусором. Леофриш это. Это работа, которая называется Бейдекисе. И об этом сказано. «Ани хахма шаханти арума». Это цитата из откуда? Это тоже, по-моему, в Мишле, если я не ошибаюсь. Не помню, где это. Нет, это не в Мишле. Не помню, где это. Я, мудрость, осталась находиться арума, голая. То есть, с помощью мудрости внутрь души человека входит не только мудрость Торы, но вместе с ней человек, внутрь его входит арамиют, лукавство, которое может быть, которое заполняет сердце человека. Мудрость, которая может привести к обратному воздействию, воздействию обмана. И это то, что сказано, что то, что сказал бы Назай, что «Леет Мацо», то, что та броха, которая говорит Всевышний, что «будь истинным с собой во время нахождения», это во время туалета. Это самое важное из всего, что было сказано. Потому что есть три вида миров, о которых мы говорили. Нижний, Шаним, Вишлишим, Таасет, Ахтит, Лезевель. Три этажа, которые были сделаны в ковчеге Ноаха. Три этажа, которые есть внутри мира. И самый нижний из них – это Зевель, это отходы. И так находится в любом седере, всюду, абсолютно без исключения. И об этом сказано, что прошел мимо поля человека ленивого, и вот он весь покрылся колючками, что это плохие качества, которые есть у человека, медот раот. Косу панав харалим, покрылись его лицо виноградника, покрылось крапивой. Это маасим раим, это плохие действия, которые жгут, которые сделал человек, что сам человек стесняется этих действий, которые он сделал. И каменная ограда, которая была разрушена и развалена и упала, это те гдарим и сиегим, те ограды, которые строятся для того, чтобы человек не нарушил основные вещи. И все это не помогает человеку, который ломихатета хареем, который не работает на поле, не работает в винограднике. Даже учеба Торы, которая является кодыши гдашим, если человек не занимается туалетом, не ходит в туалет, я извиняюсь за выражение, то есть не отделяет то, что не годится от того, что годится, в этой ситуации его Тора может превратиться в колючки и в крапиву. Потому что каждая мака, любая рана, которая не вылечена, внутренняя рана, которая не вылечена, может являться причиной смерти. И вот икор, главное, о чем идет речь здесь, речь идет о Торе, которая является гадером и мешамерет миколера. Она является заборой, который спасает от всего зла и охраняет от всего зла. Мизимати шмор, от лжи охраняй меня, сказано про Тору. Мегинау мацале, и спасай меня от гнута, от всяких неприятных вещей. И вот из-за лени человека Тора разрушается. И это имеется в виду лень, когда Тора не... Тора без туалета, Тора без отделения, когда мудрость не направлена только в сторону к душе, и к душе не отделена от тумы, поскольку понятно, что икор Торы – это к душе, но понятно, что если человек из нее черпает неверно, то она дает силы, а это всегда происходит, она не может не давать силы всему, что есть, в том числе ситре охре, обратной стороны. Поэтому Тора уподоблена дождю, уподоблена воде, от которого питаются и сорняки, и, наоборот, самахаим, лекарства и мухоморы. Это то, что сказано. Не отделяйся от своего Создателя, чтобы это могло тебе помочь. То, та же самая идея. Одну секундочку. И еще есть такая вещь, что когда человек находится в состоянии некого покоя, полуотдыха, то он должен изначально, до того, как он ложится спать, я не знаю, успокаивается, отдыхает, он должен отделить вначале все отрицательные качества от себя. Как, например, чтобы человек не был Бааль Тайва, человек, который стремится к удовольствиям мира, и следит за тем, чтобы Тайва не сильно росла в нем. Но он должен все время лимашмеш, все время чувствовать, исследовать, какое качество, какая меда в нем является в данный момент основной. И он должен много мудрости для того, чтобы с помощью этого исследования достичь понятия иры. Потому что это то, о чем сказано. Нахажая арум миколь хая. Змей, который обратился к хае, он был мудрейшим из всех зверей. И человек должен быть тоже мудрым, чтобы противостоять нахашу. Как Яков. И сказали наши мудрецы, и машмеш бамаасав, что после того, как ты родился, как ты создан в этом мире, ты должен ли машмеш бамаасав, ты должен исследовать свои поступки. Вот. Ну, здесь есть несколько добавок к тому, о чем мы говорим. Я не знаю, насколько они принципиальные, потому что давайте вначале уложим то, что нам сообщил Гаон в этом комментарии. Он говорит о том, что саде, поле ленивого и виноград ленивого, мимо которого я прошел, увидел, что он зарос разными сорняками, и забор обвалился. Речь идет, первый комментарий, что речь идет о разных частях Торы, и мицвот, брахот и так далее. Второй комментарий говорит, что это все находится внутри Торы. Но то, о чем сейчас идет речь, что я увидел, что все развалилось, обвалилось и так далее, речь идет о человеке, у которого есть Торы, но нету туалета. Туалет – это то, что заставляет отделить съедобное от несъедобного, то есть отделить то, что должно быть переварено и войти в душу человека из Торы, от того, что я должен отделить, и Тора сама должна мне показать то, что должно уйти в зевель, в отбросы. Человек, которого не хватает этого туалета, а он является одним из основных вещей, приводящихся к душе, к святости, потому что к душе понятие святость – это отделенность, отделенность от всего, что противоречит понятию к душе. И человек, который ленив, у которого есть даже есть Тора, Агадот, все, что нужно, все, что пройдено, мицвот, но при этом нету отделения от запрещенного, отделения от всего, что не к душе, то этот человек приводит к тому, что все разваливается, виноградник превращается в крапиву и так далее. Это второй комментарий. Здесь есть еще один момент, на котором, я думаю, что надо остановиться, а может, не надо сейчас. Нет, наверное, это не обязательно сейчас нам проходить. Еще есть комментарий, который же очень сильно уходит в понятие сферот и кабалы. И даже если бы я хотел, он достаточно длинный, мы не успеваем. Может быть, в следующий раз мы это прочитаем. Дело в том, что он находится только здесь, непонятно откуда взят. В Агадот Гаона он не приведен, в Агадот на Гемора Брохас. И, вероятнее всего, это не сам Гаон писал, а его ученик Рав Менахем Мендель. Но это как бы не слабо, этого достаточно для того, чтобы его прочитать. Но просто я за одну минуту не хочу это делать. Посмотрим, будем ли мы в следующий раз по настроению. А сейчас тогда всего доброго, до новых встреч в эфире. Мы закончили пасук номер 31. До свидания.